Глава 29. Спуск. Этот вопрос мучил второго помощника Чана с того момента, когда Galaxy успешно, к его удивлению и облегчению, перешел на орбиту снижения. В течение следующих 2 часов корабль находился в руках Всевышнего, или, по крайней мере, в руках сэра Исаака Ньютона. Оставалось лишь ждать, когда наступит время окончательного торможения и спуска. На мгновение ему в голову пришла мысль, а не попробуют ли обмануть Розу и в момент, когда Galaxy приблизится к Европе на кратчайшее расстояние, дать ему обратный вектор, повернуть корабль и направить его снова в космос. Тогда Galaxy окажется на устойчивой орбите, и со временем их может спасти экспедиция из Ганимеда. У этого плана был, однако, крупный недостаток. Уж его-то, Чана, спасать не придется. И хотя он не был трусом, ему совсем не улыбалась мысль, что он станет посмертным героем космических трасс. В любом случае, надежда пережить следующий час была слабой. Ему приказали посадить космический корабль в 3000 тонн, одному, без всякой помощи, на совершенно незнакомую поверхность. Даже на Луне, которую Чан знал как свои 5 пальцев, он бы не решился на такой подвиг.
«Сколько минут до начала торможения?» — спросила Роза.
Это не было вопросом, скорее напоминало приказ. Несомненно, она разбиралась в основах астронавтики, и Чан отказался от последней отчаянной надежды перехитрить ее.
5, — ответил он с неохотой. «Можно я предупрежу экипаж, чтобы они готовились к посадке?» «Нет, я сама. Где микрофон?» «Внимание, сообщение с мостика! Через 5 минут начинаем торможение. Повторяю, через 5 минут. Конец!»
Ученые и офицеры, собравшиеся в кают-компании, ждали этого объявления. В одном им повезло. Наружные видеомониторы остались включенными. Возможно, Роза забыла о них. Скорее всего, это ее не интересовало. И вот теперь беспомощные зрители, в буквальном смысле плененная аудитория, наблюдали развертывающуюся перед ними картину. Серп Европы, затянутый облаками, заполнил весь экран камеры заднего обзора. Нигде в сплошной пелене водяных паров, конденсирующихся на обратном пути к ночной стороне, не было ни единого просвета. Само по себе это не имело никакого значения, потому что до последнего момента спуск будет контролироваться радиолокатором. Однако для наблюдателей, вынужденных полагаться на свое зрение, тревожное ожидание лишь усиливало агонию. Никто не смотрел на приближающийся мир с таким вниманием, как человек, который изучал его в течение почти 10 лет с чувством бессильной неудовлетворенности. Рольф Вандерберг сидел в хрупком, рассчитанном на малую силу тяжести кресле, пристегнувшись тонкими ремнями, и едва не пропустил момента, когда началось торможение и невесомость исчезла. Через 5 секунд тормозная тяга стала максимальной. Офицеры что-то вычисляли на своих карманных компьютерах, лишенные доступа к главному навигационному компьютеру, они во многом гадали, и капитан ждал, когда сформируется общая точка зрения.
11 минут, — объявил он наконец. При условии, что он не снизит тягу, сейчас двигатели на максимуме. И при условии, что корабль зависнет над облаками на высоте 10 километров, и потом начнет спуск прямо вниз. На это уйдет еще 5 минут.
Капитан счел излишним упоминать, что из этих 5 минут самой критической будет последняя секунда. Казалось, Европа решила хранить свои тайны до самого конца. Когда Galaxy неподвижно повис над покровом облаков, внизу по-прежнему не было видно никаких следов суши или воды. Затем на несколько мучительных секунд экраны заволокло серой пеленой. Видимость исчезла, за исключением появившихся на мгновение посадочных опор, выдвинутых теперь, но почти никогда ранее не применявшихся. Несколько минут назад шум сервомоторов, выдвигающих посадочное устройство, вызвал тревогу среди пассажиров. Теперь оставалось лишь надеяться, что хрупкие опоры, не рассчитанные на подобную нагрузку, не подломятся под тяжестью корабля. «Какова толщина слоя облаков?» — задал себе вопрос Вандерберг. «Неужели они простираются до самой...» «Нет, облака редеют, расходятся в стороны. И вот перед ними новая Европа, раскинувшаяся, казалось, всего в нескольких тысячах метров под кораблем. Она действительно новая. Не обязательно быть геологом, чтобы убедиться в этом. Наверное, 4 миллиарда лет тому назад только что родившаяся Земля выглядела точно так же, в то время как суши и море готовились начать свой вечный спор. Здесь всего 50 лет назад не было ни суши, ни моря. Один лед. Теперь на полушарии, обращенном к пылающему Люциферу, лед растаял, появилась вода и тут же испарилась. Водяные пары перенеслись на ледяное полушарие ночной стороны. Перенос миллиардов тонн жидкости с одного полушария на другое обнажил древнее морское дно, на которое никогда не падал даже свет далекого солнца. Когда-нибудь, возможно, этот искореженный ландшафт будет смягчен и укращен пышным растительным одеялом. Сейчас же он представлял собой голые потоки лавы и грязевые поля с поднимающимися над ними струйками пара. Местами, тут и там, вздымались массы скальных пород со странными наклонными слоями. Несомненно, это был район колоссальных тектонических возмущений. Впрочем, это было и неудивительно, поскольку в результате одного из них недавно появилась гора размером с Эверест. Да вот и она, возвышается над неестественно близким горизонтом. Рольф Вандерберг почувствовал, как у него стиснула грудь, и по спине побежали мурашки. Перед ним возвышалась гора его мечты, которую он видел собственными глазами, а не через равнодушные объективы приборов. Как он и ожидал, ее форма напоминала тетрайдер, причем наклоненный таким образом, что одна из сторон была почти вертикальной. Какой вызов для альпинистов, даже при здешней силе тяжести, особенно если учесть, что вогнать скальные крючья невозможно. Вершина горы была затянута облаками, и большую часть пологого склона, обращенного к наблюдателям, покрывал снег. «Это из-за нее столько шума?» — пробормотал кто-то презрительно. «По-моему, самая обычная гора ничем не отличается от...» На него сердито зашикали, и снова наступила тишина. Galaxy медленно смещался теперь в направлении горы. Чан искал хорошую посадочную площадку. Корабль с трудом контролировал боковой снос, так как 90% тяги требовалось для того, чтобы просто поддерживать Galaxy в полете. Топлива было достаточно примерно на 5 минут таких маневров. После этого совершить посадку, возможно, и удастся, но уже никогда не удастся оторваться от поверхности. Почти 100 лет тому назад такая же дилемма стояла перед Нилом Армстронгом, но он не управлял кораблем под пистолетом, направленным ему в затылок. И все-таки последние несколько минут Чан совершенно забыл и про пистолет, и про Розу. Все его внимание было поглощено работой. Он стал частью гигантской машины, которую управлял. Чан испытывал сейчас лишь одно человеческое чувство. Это не было чувство страха. Он испытывал ликующий восторг. Он выполнял любимую работу, составляющую цель его жизни. Посадка на Европу станет вершиной его профессиональной карьеры, даже если это будет последняя вершина. Казалось, все шло именно к этому. Подножие горы было сейчас на расстоянии менее километра, а Чану все еще не удалось отыскать посадочную площадку. Местность была исключительно неровной, изрезанной каньонами и усеянной огромными валунами. Он не заметил пока ни единого более или менее горизонтального участка, превышающего по размерам теннисный корт. А до красной черты на указателе запаса топлива оставалось всего 30 секунд. Но вот, наконец, Чан заметил ровный участок, самый ровный из всех. Да, это был единственный шанс в оставшееся время. Легкими точными движениями он начал смещать огромный неустойчивый цилиндр по направлению к выбранной площадке, казалось, покрытой снегом. Да, совершенно верно, раскаленные газы из дюз корабля сдували его, но что под снегом? Похоже на лед, видимо, замерзшее озеро. Какова толщина? Какова толщина? Мощный поток газов из главных дюз корабля ударил по предательски ровной поверхности силой 500-тонного молота. Мгновенно по льду разбежались в стороны глубокие трещины, затем начали переворачиваться огромные льдины. Неистовый поток раскаленной плазмы устремился на внезапно обнажившееся озеро, и концентрические волны кипящей воды побежали от центра. Последующие действия Чана, как и любого хорошо подготовленного космонавта, были чисто автоматическими. Не теряя ни единого мгновения на колебания, угрожающие гибелью, он сорвал левой рукой предохранительный стержень с опечатанной дверцы. Его правая рука тут же схватила красный рычаг, скрытый за ней, и рванула его на себя. Программа «Аварийный взлет», мирно дремавшая с завершения постройки корабля, молниеносно швырнула корабль обратно в космическое пространство.